Откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 15 главу. Мы подошли к очень интересному месту беседы Иисуса Христа в горнице, когда Иисус обращается к Своим ученикам с последним словом. Это место, которое помогает нам понимать нашу жизнь, наше положение в окружающем нас мире. Это тема, которая очень часто неправильно воспринята, неправильно понимается многими людьми. Но когда мы посмотрим внимательно, мы отмечаем, что Иисус Христос, Он решает из всего того, о чем Ему нужно сказать в эти несколько часов. У Него есть всего несколько часов для того, чтобы обратиться к ученикам с последним словом. Он принимает решение посвятить достаточно большую часть этой беседы объяснению положения учеников в мире. Очень важное место, которое помогает увидеть нам сегодня, что согласно замыслу Божьему, согласно плану изначальному, который был у Иисуса Христа, христиане, верующие люди на земле, живущие на земле, никогда не будут чувствовать себя дома. По определению Иисуса Христа, Иисус говорит, что мир всегда будет ненавидеть церковь и ненавидеть христиан. Это по-разному выражено или по-разному выражалось на протяжении истории. Это по-разному выражается сегодня, в наше время. Но Иисус специально говорит об этом для того, чтобы приготовить своих учеников, чтобы помочь им правильно воспринимать враждующий против них мир и для того, чтобы помочь им увидеть, правильно понять свою миссию. От понимания нашего взаимоотношения с миром в огромной степени зависит наша идентичность, в огромной степени зависит наша радость, где мы ее имеем, откуда мы ее ожидаем, что за тип, какая радость, и в огромной степени зависит эффективность нашей жизни. Достижение цели, которую только что Иисус описал подробно, приводя необходимость духовного плода, оно происходит в обстановке, в атмосфере, которая постоянно враждебна Церкви Иисуса Христа. Вот как Иисус говорит об этом. Мы читаем с 18 стиха 15 главы и до 3 стиха, 16 главы. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели Меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со Мной. Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но Я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что Я сказал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами». Вражда людей против Христа имеет очень древние корни и имеет вполне объяснимую природу. Если вы помните, сразу же после того, когда первые люди согрешили, Бог, обращаясь со своим словом, с провозглашением своего приговора, он обращается к змею, к дьяволу, и он говорит следующие слова. Он говорит сразу же о вражде. Послушайте внимательно. «И вражду положу между тобою и между женой». Это Бытие, 3 глава, 15 стих. «И между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть Бог изначально говорит, что семя жены, то есть семя, этот Мессия, который должен прийти, он будет находиться под постоянной атакой дьявола. Вражда будет между семенем жены, между семенем змея, между змеем, между его всей армией. Это основная цель дьявола. Мы посмотрим, если на прошлое, на историю израильского народа, мы знаем точно, мы видим, дьявол понимает, что однажды семя жены Мессия поразит его в голову. И поэтому на протяжении истории он яростно, хитро и настойчиво пытался делать, и даже сегодня продолжает эти попытки, делать все для того, чтобы не допустить своего поражения. На протяжении длительной истории Израиля дьявол постоянно атаковал этот народ. Посмотрите, как он это делал. Он делал самыми разными методами. Это вообще умнейшая личность, у которой есть очень много разных инструментов, как он добивается своей цели. Как он это делал с Израилем? Он вовлекал их в грех. Он делал все для того, чтобы каким-то образом поставить капканы, чтобы евреи согрешили, чтобы они жили во грехе, чтобы они пребывали во грехе, и чтобы в результате этого Бог навел на них наказание, и они в конце концов прекратили свое существование. Именно так и было. Мы видим, что народ израильский несколько раз полностью лишался земли, столицы, храма. Полное разрушение, разруха была на израильской земле. Но Бог удивительным образом сохранял остаток и через него сохранял линию для рождения Мессии. Мы наблюдаем дьявольские атаки сразу же после рождения Христа. Помните, царь Ирод издает указ об избиении младенцев. Заметьте, что делает дьявол. Он использует политические амбиции этого царя для того, чтобы уничтожить или попытаться уничтожить того, о ком он только что узнал. Он услышал, где родившийся царь иудейский. Ему сказали, и он знал точно, что это не просто какие-то басни с Востока пришли. Он спрашивает у знатоков закона, и они покопались, посмотрели в пророчествах, приходят и говорят, точно в Вифлееме должен родиться. То есть он видит хорошо, Ирод, что речь идет о Божьем пророчестве, которое исполняется здесь. На Голгофе дьявол продолжает атаковать. В пустыне дьявол атакует. Но на Голгофе дьявол потерпел сокрушительное поражение. И вот после того, когда это произошло, определен период для созидания церкви. И этот период мог бы быть, по-нашему, теоретически, мог бы быть, ну, так скажем, в райских каких-то условиях, в которых, ну, просто был бы рост и все. Но, по всей видимости, наша природа и природа духовного роста, и природа свидетельства о Христе требовала именно таких условий, что Бог позволяет дьяволу на какое-то время еще активно действовать. Будет время, о котором сказано в 20 главе книги Откровения, когда дьявол будет скован, и потом сказано, после тысячи лет он будет вообще выброшен в озеро Огненное, полностью изолирован. Но пока мы живем на земле, дьявол продолжает действовать. Если он атаковал тогда семя жены, пытаясь атаковать Мессии, то сегодня он атакует дело Мессии. Самая главная цель Мессии – это церковь. Вот почему дьявол продолжает эти атаки и сегодня самым активным образом. И Иисус хорошо понимал это. Он понимал, оставляя церковь, он понимал, оставляя учеников, что им придется столкнуться с агрессивным действием, атаки самые разные со стороны врагов душ человеческих. История церкви убедительно подтверждает достоверность предсказания Христа. Гонения против церкви возникли уже в первые месяцы. Читайте 4 глава Деяний апостолов, мы видим, как первые атаки. Дальше 7 глава, первый мученик Стефан побит камнями. Дальше 12 глава, первый апостол был обезглавлен. Читайте дальше, и вы видите, как гонения снова и снова, причем не только от иудеев. Мы видим, христианство распространяется на территории Римской империи, и язычники начинают гнать христиан. Читайте первое послание Петра, читайте другие послания, они сплошь пропитаны духом того, что вы будете гонимы. Вы будете гонимы. Удивительно, но даже после того, как христианство стало государственной религией, тогда, когда, казалось бы, уже все, свобода пришла, удивительно, верные Христу ученики продолжали переживать на себе вражду и преследование мира. Причина вот в чем. Церковь достаточно быстро соединилась с властью, соединилась с миром. И по мере того, ценности системы мира, по мере того, как эти ценности пропитывали собой дух церкви, они вытесняли собой дух Христа. Ценности системы мира никогда не могут быть гармонизированы с ценностями Иисуса Христа. И поэтому всегда что-то одно будет, или же люди будут, они просто воспримут эти ценности мира и будут жить ими, или же они, живя ценностями Христа, будут обнаруживать постоянное столкновение с системой. Именно об этом Иисус говорил. Апостол Павел пишет Тимофею, 2 послание к Тимофею, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях и страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Заметьте, это абсолютное утверждение. Очень ясно сказано еще тогда. Об этом же пишет апостол Петр. 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Тем и Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Гонение за веру – это естественная часть жизни для большинства христиан в истории и для очень и очень многих последователей Иисуса Христа прямо сейчас. Вот сегодня, в наши дни, огромный процент Церкви Иисуса Христа находится под жесточайшими гонениями. По словам Иисуса Христа, такое положение связано с природой Евангелия, которое Он принес, и с сущностью мира, в котором мы живем. В этом своем обращении Иисус помогает нам понять, во-первых, причины вражды и ненависти мира к нам или к церкви, а также в связи с этим сформировать правильное отношение, увидеть правильно свое положение в этом месте и увидеть свою миссию немножко точнее. Итак, причины ненависти мира. Когда мы говорим о вот подобных провозглашениях, утверждениях Иисуса Христа, они вызваны определенным положением дел. Мы сталкиваемся с разного рода враждой по отношению ко Христу и христианству, которая имеет объективные причины. Это не просто вспышка эмоций. Это не просто кому-то на больной мозоль наступили. Это не просто кому-то дорогу перешли, вот они прореагировали, и ну вот эта реакция, она затихнет постепенно. Это неизбежная реакция мира на Иисуса Христа и на Церковь. Она прежде всего связана с внутренним неприятием. Это внутренняя позиция, которая не принимает Иисуса Христа, из которой вытекает природное неприятие тех, кто следует Христу. Итак, неприятие Христа – это первая причина ненависти мира. Мир не принимает Христа. Очень важная деталь. Иисус говорит, 18 стих, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Слово «если» в данном случае – это такой тип условного предложения, который можно перевести так, как мир вас ненавидит, в связи с тем, что мир вас ненавидит. То есть это не, без сомнения Иисус говорит об этом. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде всего возненавидел. На протяжении истории можно наблюдать разный уровень отношения людей к Иисусу Христу. Скорее всего, только маленький процент людей сегодня скажут вам открыто: «Я ненавижу Христа». Очень маленький процент. Подавляющее большинство людей, скорее всего, сказали бы, что они безразличны ко Христу. Им все равно, есть он или нет. И поэтому как-то вот относить их к категории тех, кто ненавидит Христа, нам очень трудно. И даже многие и многие неверующие в Иисуса Христа люди, они бы сказали, может быть, что они с большим уважением относятся к личности Иисуса Христа. Сегодня, особенно в наше время, это очень модно. Мы можем встретить многих людей, которые ведут, ну, может быть, не самый высокоморальный образ жизни, но философствующие очень много о том, насколько велик Христос, как Он много сделал. В том или ином случае они обращаются и цитируют Его и так далее. Но Иисус говорит, «Мир меня возненавидел». В действительности это так и есть. Мир может иметь снисходительное отношение к каким-то аспектам жизни Христа. Больше того, он может даже восхищаться отдельными характеристиками личности Иисуса Христа, но он никогда в сущности своей не примет его миссии, ради чего Иисус пришел на землю. Это удивительно. Вспомните время, когда Иисус жил среди иудеев тогда, в первом веке. Вспомните, сколько добра он сделал, сколько больных он исцелил. Помните, сколько голодных он накормил, из бесноватых изгонял бесов, освобождал их, воскрешал мертвых даже. Скажите, это что, разве не нравилось людям? Ну, конечно, нравилось. Они же поэтому толпами за ним и ходили. И они даже на какой-то момент хотели сделать его царем. Но причина, почему хотели они сделать его царем, как раз-таки была противоположной той миссии, ради которой Иисус пришел, и поэтому Он и отверг их это предложение. Сегодня мы ответим четыре основные причины, которые нам нужно понять, почему люди ненавидели Христа и почему люди ненавидят Христа сегодня. Они, как я уже сказал, они могут иметь безразличное отношение к Нему, пока вы не объясните им, кто Христос есть на самом деле. Причина номер один, по которой люди ненавидят Иисуса Христа, Его божественность. Иисус Христос, придя на землю, Он не только провозглашал, что Он Бог, Он был Богом и поэтому вел себя как Бог. И это раздражало людей. Это приводило людей в бешенство в буквальном смысле этого слова. Это проявлялось во многочисленных ситуациях. Я приведу несколько. Евангелие от Марка, 2 глава, помните историю с расслабленным. Четверо друзей принесли его, разобрали крышу, не могли пройти, спускают этого на веревках, спускают вниз туда, к Иисусу. Вот, и Иисус, 5 стих написано, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Заметьте, Иисус делает то, что может сделать только Бог. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Заметьте, Иисус с самого начала ясно ведет себя, что он Бог. Его готовы были воспринять как великого целителя. Его готовы были бы воспринять как лидера, как вождя. Их очень много было, разных вождей. Но его не готовы принять как Бог. И на это есть определенная причина. Иисус понимает это, и он знает, что им, возможно, сложно воспринять, что человека видят, а он действует как Бог. И он говорит об этом, следующее, 8 стих. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Что вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленным. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал, взял постель, вышел перед всеми так, что все изумились. То есть, заметьте, Иисус ведет себя как Бог, и он сразу же доказывает, что он Бог. И так было много-много раз. На протяжении всех 3,5 лет жизни и служения Иисуса Христа на земле. Все это время Иисус ясно доказывал. Но каждый раз, когда мы соприкасаемся с такой ситуацией, эти люди вместо того, чтобы быть убежденными, вместо того, чтобы воспринять божественность Иисуса Христа, они выходят, каждое такое действие выводит их на новый уровень вражды. И уже в 3 главе мы читаем, что они создают совещание, они собирают совещание для того, чтобы найти компромат против него, для того, чтобы его убить. Вот это истинная природа отношения мира к Иисусу Христу. Евангелисты рассказывают о многих подобных ситуациях. Иудеи отказывались признать божественность Иисуса Христа по одной единственной причине. Она требует преклонения перед Ним. Она требует признания Его владыкой и господином своей жизни. Она требует повиновения Ему. Друзья, сегодня можно много говорить. Люди могут много говорить, какой хороший Иисус Христос, до той точки, пока слова Иисуса Христа не потребуют изменения их жизни. На этой точке начинается ненависть. На этой точке люди списывают Иисуса Христа за ненадобностью. Но Иисус пришел не для того, чтобы просто пофилософствовать. Он пришел как Бог, и как Бог Он требует признания Его таковым. В этом и смысл того, что Он делает. Божественность Христа делает обязательным признание Его Слова абсолютным и авторитетным. Люди готовы восхвалять Христа и даже поклоняться Ему. Когда смотришь по телевизору на праздники, тысячи-тысячи людей со свечками идут в храм. В разных других конфессиях приходят и поклоняются, выражают это в самых разных формах, разные религиозные обряды, но они не хотят повиноваться Его Слову. Для них Божье Слово – это всего лишь навсего, это какой-то образец древней литературы. Это поэзия, которая стоит наряду или, может быть, немножечко выше древнегреческих мифов. Они никогда не воспринимают или не готовы воспринять Слово Божие как абсолютный авторитет. В результате Христос, которому они поклоняются, вымышленный, а не настоящий. Они могут любить вымышленного Христа, но они ненавидят настоящего. Вымышленный Христос находится в их власти. Настоящий Христос имеет власть над ними. Так это первая причина, почему люди ненавидят Христа. Она заключается в том, что Он Бог, божественность Христа. Вторая причина – независимость Христа. Когда Иисус пришел на землю, Он вел себя очень интересным образом. Вообще, это удивительное явление. Иисус Христос, Его вся личность характеризуется глубочайшей покорностью. Читайте 2 главу Филиппийцам, где сказано о том, что Он оставил славу небес, Он не почитал хищением быть равным Богу, но стал послушным даже до смерти и смерти крестной. Но когда речь идет о послушании Христа, о покорности Христа, Иисус Христос был покорен Отцу и только Ему. Знаете, почему Он так делал? Потому что Он очень хорошо понимал, у кого власть. Он ясно понимал, за кем последнее слово. Он ясно понимал, кто держит все в своих руках. И поэтому Он всегда ориентировался не на земные власти, а Он всегда ориентировался на того, кто держит в своей руке всю вселенную и кто держит и Его жизнь здесь на земле. Там, где воля Отца совпадала с волей и желаниями земных властей, казалось, что Иисус исполняет все эти желания и волю и законы земных властей. Но там, где повиновение людям входило в противоречие с тем, чего хотел от Него Отец, Иисус всегда без какого-то революционного духа, без бунта, без какого-то пафоса, но он всегда был послушен отцу и только отцу, чего бы это его ни стоило. Это и делало его совершенно независимым от людей. Он служил им, он жил для них, он любил людей, он посвящал им все свои силы, день и ночь, заботясь о них. Он был проводником Божьей любви к ним, но он совершенно не зависел от них. Ему совершенно не нужна была их слава, ему не нужно было их одобрение, ему совершенно не нужно было что-либо от них, он не боялся их угроз. Будучи уверенным в том, что его жизнь полностью зависит от его небесного Отца. Вот это и раздражало людей. Люди готовы иметь дело с тем или иным представителем, который появляется какая-то очередная звезда в политике, в искусстве, в каких-то других сферах. Появляется звезда и постепенно к ней приноравливаются, к ней приспосабливаются, знают, чем можно купить и как можно повлиять. Появляется Иисус, его невозможно купить, ему ничего не нужно. И на него невозможно повлиять, он ничего не боится. И невозможно заставить его делать то, что хочется. Он делает свою программу. И вот это и поставило Синедрион и всю верхушку иудейской религиозной власти в положение активной войны против Иисуса Христа. Независимость Христа. Она очень ярко проявилась в разговоре Иисуса с Пилатом. Хотя много есть подобных ситуаций, но это самое яркое. Я за неимением времени прочитаю только одну. После того, когда Пилат узнал, что Иисус обвиняется в том, что он называет себя царем иудейским, после этого он сталкивается с ситуацией, в которой иудеи добавляют еще одно обвинение в том, что он называет себя Сыном Божиим. Это привело Пилата в смущение. 19 глава, 9 стих. «И опять вошел в приторий и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» На мой взгляд, это одна из наиболее ярких зарисовок характера Иисуса Христа. Это вообще феноменальный портрет, картина, когда стоит узник. Узник, который не имеет шанса быть освобожденным. Толпа вся, власть имущая, вся толпа кричит, распни, распни, распни его. Этот узник стоит перед властителем, который имеет всю власть в данном регионе. Он представитель римской власти. И вот поведение этого узника – оно совершенно независимое. То есть этот узник не трепещет, как это делали большинство узников, которые падали в ноги Пилату и умоляли его сохранить им жизнь. Ничего подобного Пилат не видит. Больше того, этот узник не изрыгает проклятие, как это делала другая половина узников, которые просто в озлоблении понимали, что у них нет шансов, и они просто изрыгали проклятие в адрес Пилата, Рима и всех тех, кто их туда привел. И поэтому Пилат задает вопрос. Он у него спрашивает, он говорит, а ты понимаешь, где ты? Ты понимаешь, перед кем ты стоишь? Мне ли не отвечаешь? И потом еще дальше углубляет вопрос для непонятливых. Он говорит, я имею власть тебя распять или отпустить. Поэтому мне нужно отвечать. Ты лучше мне отвечай. Он пытается объяснить это Иисусу, но он не понимает кое-чего. Пилат не понимает. Он совершенно не понимает образа жизни внутреннего мира Иисуса Христа. Он не понимает причины независимости Христа. 11 стих. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Вот это точка опоры Иисуса Христа. Иисус очень хорошо знает, под чьей властью он находится. И поэтому он абсолютно не зависит. Он не зависит от тех, кто ему угрожает, точно так, как не зависел от тех, кто хотели сделать его царем. Это делает его абсолютно отличающимся от всех остальных людей. В этом удивительная свобода Христа. Полная зависимость от Бога делает его совершенно независимым от людей. Это и не нравится людям. Как я уже сказал, независимость Христа делает его непредсказуемым для них. Он не вписывается в их систему, они не могут просчитать его. Они не могут приспособиться к нему, они не могут заставить его работать на свои интересы, ввиду того, что он обладает колоссальной силой, они реально боятся его. Они боятся. Вот почему после воскрешения Лазаря, наиболее убедительного свидетельства о божественности Иисуса Христа, Синедрион собирается, вместо того, чтобы признать его Мессией, они принимают решение, Каиафа теперь провозглашает, его нужно убить. Удивительно, что поведение Христа всегда было сконцентрировано на послушании. Он не был бунтарем, он не был революционером, он не создавал отряды противостояния земным властям, он просто верно делал то, что повелел ему отец. Ну, кстати, заметьте, что религиозные иудеи, которые были религиозными начальниками, они в данной точке не беспокоились об исполнении воли Божией. Вот почему они, ища утверждение воли своей, входят в конфликт с Иисусом. Эту картину мы наблюдаем как в истории церкви, так и в наши дни, друзья дорогие. Христиане, церковь, восхваляющая власть имущих и подстраивающаяся под них, может быть в почете у мира. Но та, которая посвящает себе верности Христу, она неизбежно будет входить в противоречие с миром в той или другой точке своей жизни и своего служения. Христиане, ищущие признание среди неверующих, положительных отзывов в прессе, высоких оценок со стороны популярных людей, общественного мнения, они могут казаться принятыми миром, но они никогда не смогут иметь пророческого голоса в этом мире для того, чтобы быть светом и солью. Итак, это две причины, почему мир ненавидит Христа. Есть третья причина – это обличение Христа. Мы говорили о божественности Христа, о независимости Христа. Теперь мы подошли к тому, что Христос говорит. И Христос, когда говорит, Он представляет Божье откровение, и Божье откровение вскрывает и показывает реальность. Реальность, которая не нравится людям. И Иисус, проповедуя, показывал людям их нужду. Он показывал их нищету, Он показывал их слабость. Он показывал их несостоятельность без Божьей спасающей благодати. Это совершенно не устраивало религиозных иудеев, потому что они считали себя высокоморальными, они считали себя праведниками. Посмотрите, что происходит после первой проповеди Иисуса Христа. Луки 4, глава 18 стих. Иисус проповедует в Капернауме, в синагоге, цитируя пророка Исаия, он говорит, «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. То есть Иисус ясно говорит, я пришел, чтобы спасти людей, чтобы избавить их от греха и смерти и соединить их с Богом. Но это касается только тех, кто признает себя нищими. Христос готов дать человеку многое. Спасение, праведность, значимость, небесную славу. Но для того, чтобы получить все это, для этого людям нужно признать, что без Христа они ничто, и их собственная слава – полная пустота. И вот этого люди не любят. Для того, чтобы во Христе иметь все, нужно признать, что сам по себе ты не имеешь ничего. И вот этот принцип, он противоречит духу мира сего. Потому что дух мира построен на постоянном утверждении, что я что-то значу. Это можно легко посмотреть на страницах Священного Писания. Помните, люди строят Вавилонскую башню. Для чего? Чтобы до небес достать, чтобы показать, что мы тоже что-то значим. Мы видим развитие цивилизации, сплошь и рядом связано с этой целью, с этой идеей. Люди пытаются доказать, я что-то значу. Но Христос спасает только тех, кто понимает, что Он ничего не значит. Это главная точка. Почему? Потому что изначально во время грехопадения сутью греха стало высокое мнение людей о себе. Этого-то и не хотели иудеи. Они думали о себе очень высоко, они считали себя праведными, благородными, добродетельными. Поэтому, когда они услышали, что Христос фактически назвал их пленными и слепыми, послушайте их реакцию. 28 стих этой же главы. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости». Это кто нищий, я так себе представляю? Это ты нас сказал, что мы нищие? Это мы слепые? Я не знаю, не сказано, какие слова, но, по всей видимости, было сказано намного более эмоционально, чем я сейчас произносил, потому что написано «исполнились ярости». До такой степени, что, встав, выгнали его вон из города, повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его. Им не нужны его исцеления уже, им не нужно все добро, которое он делает. Они пережили только что личное оскорбление. И ради этого они просто готовы его уничтожить. И написано, что он просто чудесным образом прошел между ними. Бог сохранил ему жизнь. Им нужен Мессия, который, признав их заслуги, мог бы несколько улучшить их, развить их славу, усилить самозначимость, но их совершенно не устраивал тот, кто говорил об их банкротстве, об их нужде, об их погибели. Иисус, признавая это, говорил, Марка 2 глава 17 стих, услышав это, Иисус говорит им, нездоровые нужду имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Самодостаточные, ищущие самоутверждение люди никогда не будут любить Христа, дорогие мои. Им Он не нужен. Вымышленного Христа – да. Христа, слова которого они переделывают и говорят о том, что, мол, для того, чтобы любить ближнего, как самого себя, сначала нужно самого себя возлюбить как следует. Самые разные формы, которые антиевангельского духа, их существует очень много. Вот такого вымышленного Христа можно любить, будут любить. Но Христа, который приходит и говорит, ты нищий, ты абсолютно погибший, этого Христа людям любить трудно. Такого Христа ненавидят, который требует смирения, который требует отказа от претензий и на претензии на самозначимость. Иисус об этом прямо говорил. 16 глава Матфея, посмотрите, 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Откажись от всех своих заслуг. Откажись от всей своей мнимой значимости. Возьми свой крест и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто отдаст душу или жизнь, или счастье свое ради Меня, тот обречет ее. В этом особенность настоящего христианства, друзья мои. Спасение возможно только праведностью Иисуса Христа, но Иисус дает свою праведность, свою значимость и свою славу только тем, кто отказался от претензий на свою собственную праведность. На свою собственную славу. Вот почему сегодня, друзья мои, даже среди христиан непопулярны проповеди о грехе, об аде, о вечном наказании и так далее, потому что они не политкорректны в наше время. И последняя, четвертая причина, почему люди ненавидят Христа. Мы говорили, потому что Он Бог, Он ставит себя как Бог, потому что Он независим, Он не зависит от людей. Третье, потому что Он обличает людей во грехе. Но есть четвертая причина – это эксклюзивность Христа. Это вообще раздражитель. Вот если проповедуешь и говоришь людям, и говоришь, что Христос, да, очень хорошо, как-то Джон МакАртур в какой-то книге своей описывает такую интересную историю. Один актер, известный какой-то актер голливудский, на какой-то конференции подошел к нему и говорит, я хочу с вами поговорить, вот, хочу принять Христа. Ну, какое благословение, человек хочет принять Христа. Они там уединились в комнатке, тот ему рассказал Евангелие, все, этот слушает, вот, да, очень хорошо, помолись, он помолился молитвой. И потом говорит, ну хорошо, теперь у меня есть еще один Спаситель. И тогда Джон спрашивает, а как еще? Ну, у меня уже есть Будда, есть Мухаммед, и еще теперь вот Иисус будет. Ну, на всякий случай, типа как в Афинах, тогда, помните, неведомому Богу. Там они каждому Богу помолились, а еще тому, которого вдруг мы пропустили. И ему еще свечку поставим. Или жертву принесем на всякий случай. То есть пока ты говоришь о Христе и не акцентируешь на том, что Христос – единственный путь, вот это начинает людей раздражать. Тогда они говорят, а как же те, которые не знали о Христе? А как же те, которые искренне в других религиях? А как же те, которые еще как-то? И поэтому основной философией людей является следующая картина, что Бог – это вершина горы, к которой ведут множество троп. Христианство – одна из них. Но в действительности люди стараются, люди ищут. Это совершенно противоречит тому, что говорит Иисус. Смотрите, Иоанна 3,16. Слышали вы, да, такое место? И вот сразу после этого 17 и 18 стих Иисус объясняет не только, что верующий в Него спасется, но Он добавляет и говорит о том, что тот, кто не верует в Него, осужден. Смотрите, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится». И это очень хорошо. Эту часть многие люди примут. Но Иисус добавляет, а неверующий в Него осужден. То есть это не просто так, веровать в Иисуса Христа, это один из возможных вариантов спасения. Нет, Христос говорит об эксклюзивности своей. В другом месте Он говорит еще более ясно, 14-6 стих. Иисус сказал ему, «Я есмь путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это утверждение Иисуса Христа трудно толковать иначе. Правда, есть люди, в частности, несколько лет тому назад, Папа Римский в беседе об атеистах, когда ему журналист задает вопрос и спрашивает у него, а как же вот, есть ли люди, которые, ну, не признают Бога, но они стараются делать добро? Он сказал, что если человек движим смиренным духом добра и служения, он этим самым не зная, но он тоже спасается через Христа. Очень интересная комбинация, такая гимнастика, в которой люди, ну, говорят, те, которые должны бы знать Писание, говорят, пытаясь как-то accommodate, как-то вместить дух мира сего, говорят то, что явно противоречит. И Иисус ясно говорил, что получить спасение или прийти к Отцу через Него означает одно единственное – веровать в Него. Веровать в Него. Иоанна 6,47. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». А в 3 главе мы читали, «А неверующий уже осужден». Сверхважный вопрос. Верить в Иисуса Христа означает признать себя грешником, а Его Спасителем и Господином. Это значит доверить Ему свою жизнь. Итак, дорогие мои, мы говорили о нескольких причинах, по которым мир ненавидел и продолжает ненавидеть Христа. Они никогда не смешаются, как масло с водой. Они будут вместе, но они всегда будут раздельны. Они никогда не могут смешаться. Но Иисус говорит не только о себе, Он говорит и о Его последователях. Второй элемент причины ненависти мира. Первое – это неприятие Христа. Вторая – неприятие христиан. Иисус представляет две главные причины внутреннего неприятия христиан миром. Первая из них, посмотрите, 19 стих. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». То есть первая причина, которую мы видим, христиане – люди не от мира сего. Это не значит, конечно, что христиане – они вот просто живут на капусте или питаются капустой только, и вот они не от мира сего в монастырях где-то, и только вот, и все остальное им чуждо. Но в действительности Христос говорит, что, будучи последователями Иисуса Христа, Его ученики не вписываются в систему мира. Они живут в мире, они взаимодействуют с миром, у них есть миссия в мире, они свидетельствуют миру, они служат светом и солью в миру, но они не от мира. Они живут совершенно по-другому. Они не принадлежат миру. Идеологическая система мира определяется несколькими основными критериями. Во-первых, это система ценностей, в которой живет мир. Во-вторых, это радикально отличающаяся цель, которая есть у мира. И в-третьих, это совершенно иной господин. Мир живет системой ценностей, отличающейся от ценностей Христа. Он повинуется другому господину, не тому, которому повинуются христиане. И он движется к иной цели. Давайте посмотрим, кратко посмотрим на первое. Ценности мира очень ясно представлены апостолом Иоанном. 1 Иоанна 2,15. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, нет любви Отче». То есть это два разных вектора жизни. «Ибо все, что в мире», и дальше перечисляет, «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Ценности Христа – это отказ от себя, это смирение и послушание. Ценности мира – это похоть, это удовлетворение желаний, это гордость, утверждение себя. И вот эти ценности, они проявляются в разных комбинациях. Например, когда мы жили в Советском Союзе, то похотливая жизнь официально порицалась. Но был другой элемент, который был, он этап, был наверху всегда. Вы помните, наверное, те, кто жили тогда, человек – это звучит гордо. То есть советская идеология была совершенно человекоцентричной. Более того, все для человека. Более того, все решает только человек и человеческий авторитет. Сегодня мы живем в другое время, когда к этому это немножечко чуть-чуть потеряло свою, может быть, главенствующую, хотя, если мы посмотрим внимательно, она остается и в западном обществе, эта ценность. Вот, но появлялась, стала выплывать другая сторона, сторона похоти. Ее, правда, облекают в совершенно такие очень благородные формы разного рода терминологии. Например, говорят, реализация своей сексуальности или выражение своей сексуальной идентичности, или же право репродуктивного выбора. Вот эти слова такие пафосные в действительности скрывают под собой очень простую форму, которую Иоанн называет «похоть плоти». То есть люди из похоти плоти, ради похоти плоти, ради того, чтобы угождать своей похоти, готовы убивать неродившихся детей. И это царствует идеология. И эта идеология, она очень-очень глубоко. Это идеология, которая поставила похоть выше всего остального. И поэтому, когда говорят о человеке, he has to have his sexual expression. То есть он должен выражать себя сексуально. И это стало общепринятой нормой в обществе. И вот сегодня всякий человек, кто не согласится с этим, знаете, как его называют? Мракобес. Тупой фанатик религиозный. Узколобый. Человек, который отстал от жизни. Человек, который угрожает качеству общества. Вот когда я говорю сейчас об этих словах, вы знаете, именно точно такими же словами нас обзывали в Советском Союзе. Только там нас обзывали, ну, потому что мы считали, что человек – это создано Богом для смирения, а не звучит гордо. Только потому что мы призывали к тому, что Бог все во всем, а не люди со своими рациональными выводами. То есть природа вражды та же самая. И здесь очень важно, друзья, мы или вошли в систему мира, и тогда мы не будем чувствовать этой вражды, или если мы не вошли в нее, мы всегда будем соприкасаться с ней. Она по-разному может выражаться, эта вражда. Где-то сажают в тюрьмы или сжигали на кострах, где-то увольняют с работы, где-то не дают возможности выражения позиций в жизни. Кстати, очень интересная вещь. Вот сегодня in the public sphere, то есть в общественном пространстве, сегодня, допустим, в прессе или же в законодательных органах или на уровне какого-то академического дискурса, допустимы аргументы, основанные на мнениях ученых, на мнениях каких-то социологов, политиков, людей, которые заработали большие деньги, людей, которые просто известны, актеры разные, самые разные философы. Все это допустимо in public discourse, то есть в публичном дискурсе. Все это допустимо. Вы знаете, что только недопустимо? Недопустима ссылка на слово «так говорит Господь». Как только появляется позиция, ставящая Писание авторитетом, эта позиция не имеет места в публичном дискурсе. Это абсолютно очевидно. Вот что значит «не от мира». Христос говорит, они были в мире, но я их взял, и они теперь не от мира. Очень ясно. Два других элемента системы ценностей также очевидны. Христиане живут, признавая Бога главным авторитетом и Его Слово. А главным достижением мира является человек, его разум, научный прогресс. То же самое происходит и с целью. Христиане живут, понимая, что их цель – небеса. Там их будущее, там их надежда, там их настоящая полноценная жизнь. Мир фокусируется на жизни на земле. Для них земная жизнь – все, что у них есть. Это два разных мира. И они неизбежно будут сталкиваться друг с другом. Вот почему Иисус подчеркивает, вас будет ненавидеть мир. Мир не может вас любить, потому что для него вы чужие. Вы не часть его системы. Иисус говорит, что это нормально. Посмотрите, 20 стих, он подчеркивает, помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Это вторая причина. То есть вы не от мира, во-первых. Во-вторых, он говорит, меня тоже гнали. Абсолютно святого, праведного. Меня тоже гнали. 21 стих он добавляет, но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Эти люди не знают Бога. И последнее, несколько минут, буквально несколько слов, отношение ко всему этому. Для чего Христос говорит это? Посмотрите, 1 стих 16 главы. Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. То есть, чтобы вы не впали в смущение. Я это вам рассказал заранее, потому что это нормально. Так будет. Он говорит, изгонят вас из синагог, то есть будет религиозная вражда. Но это сказал я вам, 4 стих, для того, чтобы, когда придет все это, вы вспомнили, что я говорил вам о том. И не говорил же этого от начала, потому что был с вами. То есть, пока он был, он брал на себя этот удар, теперь он уходит, и теперь он оставляет христиан. В этой беседе Иисус несколько раз возвращается к этой теме. Посмотрите, 16 глава, 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». 17 глава, Иисус молится в 15 стихе, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Но в этой реальности у Христа есть несколько целей для нас. Две конкретных цели мы кратко укажем. Первая цель – быть представителем Христа на земле. Здесь есть очень важный стих, 20. «Если меня гнали, будут гнать и вас». И дальше говорит, «Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваш». Иисус говорит, «У меня есть власть, которую я вам даю, это власть в слове, и то, что вы будете говорить, сбудется». Очень интересно. Когда мы говорим в соответствии со Словом, это в действительности сбывается. Мы говорим людям, не покаешься, погибнешь. И точно так и будет. И в вечности это свидетельство останется. И не только так. Мы можем говорить людям, которые ведут определенный образ жизни, мы можем говорить им, не исправишь, вот к чему придешь. Я помню, один старый пресвитер у нас был, там, когда мы жили, который... Еще в советское время, тогда он, кстати, не старым был, нам казалось, что он был моложе меня в то время. Так вот, тогда, когда власти прессовали, он с ними разговаривал так в открытую и говорит, ну вот знаете, там называют его по имени, отчеству, ну вот если вдруг из Кремля придет повеление, а это во время атеизма, придет повеление всем идти и со свечками стоять в церкви, пойдете же. Этот засмущался и говорит, ну, я думаю, такой команды не поступит. И вы знаете, поступило. И пошли же. То есть, когда мы живем, основываясь на Божьем Слове, церковь имеет пророческий голос. Церковь говорит, вещая миру. И именно для этого Бог и оставил церковь здесь на земле. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. И второе. Иисус говорит о том, что люди, которые отвергают, которые враждуют, некоторые из них, они все-таки в этой всей вражде будут сокрушаться и приходить к спасению. Деяния апостолов, интересная картина. Павел проповедует в Афинах. Люди подняли насмех его. 32 стих, 17 глава Деяния. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебе в другое время. Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Среди них был Дионисий Ареопагит, женщина имени Дамарь и другие с ним». Вот для чего Бог оставляет церковь на земле. Вторая грань, о которой мы говорим, это, о которой Иисус говорит, это свидетельство миру о Христе. Давайте почитаем еще 25 по 27 стих. «Но да сбудется слово, написанное в законе, возненавидели меня напрасно, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который исходит от Отца, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы от начала со мной». Друзья, эти слова относились к апостолам прежде всего, но они относятся и к каждому христианину и христианке, который живет на этой земле сегодня. Итак, мы сейчас склоним колени и помолимся. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он удивительным образом устроил нашу жизнь для того, чтобы мы, находясь в этом сложном мире, могли быть глашатаями Его Слова и мы могли быть свидетелями миру о Спасителе Иисусе Христе. Склоним колени и помолимся.